Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Наивная мысль, что более высокоорганизованные организмы берут верх над устроенными просто, что райский сад, если за ним хорошо ухаживать, не занесет песком пустыни, а добрые в конце концов побеждают злых, то и дело посещает человека. Возможно, просто потому, что сознание городского или сельского жителя никак не хочет смириться с торжеством разбойника или отшельника из пещеры. Такой отшельник, отказывающий себя во всем ради сознания собственного совершенства, иной раз даже противнее разбойника. Разбойник простодушнее. Если отшельник забирается тебе в душу и хочет, чтобы ты отказался от своих привязанностей, вообще от сложности и многообразия жизни, то разбойнику на все это наплевать. Он забирает у тебя то, что нужно ему, но может, конечно, забрать и жизнь, если будешь, например, сопротивляться. В опавших листьях у Розанова соседствуют две записи. Приведу их в обратном порядке. «Чему я, собственно, враждебен в литературе?» – спрашивает Розанов. «Тому же, чему враждебен в человеке? Самодовольству. Самодовольный Герцен мне в той же мере противен, как полковник Скалозуб. Счастливый успехами в литературе, в женитьбе, в службе. Грибоедов в моем вкусе опять тот же полковник Скалозуб. Скалозуб нам неприятен не тем, что он был военный, им был Рылеев, а тем, что счастлив в себе. Но этим главным в себе он сливается с Грибоедовым и Герценом. По пути к доктору». Конец цитаты. Вот как раз отшельник, учитель жизни – это такой самодовольный персонаж. В него, кстати, легко превращаюсь и я сам, потому что осуждать кого бы то ни было за самодовольство может только очень самодовольный человек. Это змея, кусающая себя за хвост. Мы и видим самодовольство только потому, что сами самодовольны. Это самоедство такое. Но вернусь к другому, предшествующему опавшему листу Розанова. Чистосердечный кабак остается все-таки кабаком. Не спорю, он неизвителен. Не спорю, в нем есть что-то привлекательное, прощаемое, в кавычках. Однако ведь дело-то в том, что он все-таки кабак. Поэтому русская ссылка, что у нас все так откровенно, нисколько не свидетельствует о золотых россыпях нашего духа и жизни. Ну-ка сложим. Presens кабак, перфектум кабак, футурум кабак. Получим все-таки один кабак, в котором задохнешься. Конец цитаты из Василия Васильевича Розанова. Отшельник, может, и лукавит. Мне вот трудно поверить, что может быть вполне искренним человек, умерщвляющий собственную плоть из любви к чему-то другому и требующий от других на тех же шатких основаниях какого-нибудь столпничества. Но искренность, чистосердечие – это все вещи, которые столь же трудно доказать жизнью, как и смертью. Разбойники и бандиты, тайные агенты и им подобные готовы иногда и умереть для понта. Об убить и речи нет. Но их искренность распаляется до такого градуса, что в ней расплавляется само то зло и вранье, ради которого и которым они живут. «Искренность – то, что вы думаете. Честность – то, что вы делаете», – пишет Михаил Леонидович Каспаров. Искренность на зрительских трибунах, честность на арене. Когда акробат подхватывает акробата, никому нет дела до того, что он чувствует. Конец цитаты. Михаил Леонидович Гаспаров был бы прав, если бы не эти две сущности – искренность и честность. Они не всегда двигаются строго параллельно. То и дело перебегают друг другу дорожку. Но даже на арену цирка иногда заманивают простодушного зрителя из зала. Да и в работе акробата честность неуловимым образом сопряжена не с искренностью, а с ее противоположностью. Зритель должен думать, что перед ним чудо, чудо парения, чудо полета. А на самом-то деле все объясняется тяжелым трудом, ремеслом, сноровкой, только скрытыми так глубоко, что зрители готовы забыть о ней на время представления. Поэтому акробат при всей честности его труда не искренен с публикой. И это прекрасно. Иначе ведь слишком легковерные могли бы попробовать сами полетать над балконами и крышами. Впрочем, некоторые так и делают. Муторной диалектике честности и искренности посвящен рассказ Варлама Шаламова «Сгущенное молоко». Написанный, предположительно, в 1956-м, он был опубликован только в 1988 году, когда автор уже не был на свете, а мучившее его лагерное государство обещало вот-вот и сдохнуть. Шаламов рассказывает, как он обманул провокатора, который пообещал ему сгущенного молока в обмен на соучастие в побеге. Я перечитал этот рассказ после того, как впервые прочитал недавно рецензию, которую написал Энтони Бёрджесс на английский перевод, только-только вышедший в Америке в 1980 году. Бёрджесс пишет, в частности: «Любая литература о чудовищных преступлениях тоталитаризма ставит нас перед проблемой чистоты нашего эстетического восприятия. Гнев, охватывающий нас всякий раз, когда мы читаем такого писателя, как Шаламов, возбуждают и нелитературные тексты. Мы знаем, что советская система одинаково страшна и неэффективна. Но что мы можем с этим поделать? Обычно неподцензурная проза просто заставляет нас кипеть от ярости. Но мы же не можем непрерывно кипеть. Остается притушить огонь и не доводить ярость до точки кипения». Можно было бы подумать, что Бёрджесс циничен, рассуждая о работе Шаламова как о чистом искусстве. Но ведь писатель этот попал в самое пекло, точнее, в лед загробного царства, каким мы его помним в дантовском аде. Но на правоте Бёрджесса настаивает сам Шаламов. Получив предложение Шестакова бежать, рассказчик заказывает провокатору сгущенку и в ту же ночь видит сон. Думать было больно, но думать было надо. Он соберет нас в побег и сдаст, это совершенно ясно. Он заплатит за свою конторскую работу нашей кровью, моей кровью. Нас или убьют, или приведут живыми и осудят, добавят еще лет 15. Ведь не может же он не знать, что выйти отсюда нельзя. Но молоко, сгущенное молоко. Я заснул, и в своем рваном, голодном сне я видел эту шестаковскую банку сгущенного молока, чудовищную банку с облачной синей наклейкой. Огромная синяя, как ночное небо. Банка была пробита в тысячи мест, и молоко просачивалось и текло широкой струей Млечного Пути. И легко доставал я руками до неба и ел густое, сладкое, звездное молоко. Конец цитаты. А дальше происходит удивительное. Шестаков приносит рассказчику вдвое больше обещанного. Аж две банки сгущенки. Съев обе на виду у салагерников, как цирковой силач перед восхищенными зрителями, рассказчик заявляет Шестакову, что передумал бежать. Это было, конечно, ничтожной местью, слабой, как все мои чувства. Но что я мог сделать еще? Предупредить других? Я не знал их. А предупредить было надо. Шестаков успел уговорить пятерых. Они бежали через неделю, двоих убили недалеко от черных ключей, троих судили через месяц. Дело о самом Шестакове было выделено производством, его вскоре куда-то увезли, а через полгода я встретил его в другом прииске. Дополнительного срока за побег он не получил. Начальство играло с ним честно, а ведь могло быть и иначе. Он работал в геологоразведке, был брит и сыт. Со мной он не здоровался, и зря. Две банки сгущенного молока – не такое уж большое дело, в конце концов. Честен и искренен Шестаков, ведь он исполнил свое обещание и принес сгущенку. А сам рассказчик, неискренний и бесчестный мститель, выставивший провокатора на две банки небесного напитка, а сам улизнувший из расставленного на него честными и искренними негодяями капкана. Можно и нужно ли быть откровенным и искренним с теми, для кого все это только инструмент уничтожения человека? Шаламов не дает прямого ответа. По наблюдению Бёрджесса, чудо рассказов Шаламова в стилевых эффектах и художественном отборе, а не в гневе и горечи, которыми они наполняют. Исходные условия представляют собой всеобъемлющую несправедливость, которая не может быть для художника предметом осуждения и выживания в обстоятельствах, когда смерть предпочтительнее. Вот почему честность в отношении Шестакова и держалась на неискренности, с какой рассказчик принял из рук провокатора две банки сгущенки и съел их, а потом отказался от уговора о побеге. Получил компенсацию за побег, но решил, что жизнь все-таки дороже двух банок сгущенки в этом вечном розановском кабаке. И уж во всяком случае дороже гибели, особенно понтовой. А рассказчику, особенно честному, нельзя. Не полагается быть искренним с нечистой силой. Млечный путь не велит.